Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис предложил такое понимание феномена веры. Цитирую. «Вера — это искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Потому что настроение человека будет меняться, какую бы точку зрения он ни принял». Конец цитаты. Конечно, здесь не определение веры, а лишь указание на один из аспектов этого феномена. Но именно проблема, заданная этой мыслью Льюиса, будет интересовать нас в сегодняшней программе. День ото дня у человека меняется настроение, меняется внутреннее душевное состояние, меняется внешняя жизненная ситуация, и вообще день на день не приходится. Как на этом фоне оставаться верным тому, что однажды пережил, испытал как веру в Бога? Как не растерять ее под воздействием различных жизненных обстоятельств? Послушаем, что об этом говорят духовно-опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И начнем с уже упомянутого Клайва Стейплза Льюиса. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Просто христианство».
В этой главе я собираюсь поговорить с вами о том, что христиане называют верой. Очевидно, что слово «вера» они используют в двух смыслах или на двух уровнях, и я рассмотрю каждый из них по очереди. В первом случае это слово значит, что мы приняли или признали истинное учение христианства. Довольно просто. Но вот что озадачивает людей, по крайней мере, озадачивало меня. Веру в этом смысле христиане считают добродетелью. Помню, я все спрашивал, почему, на каком основании она может быть добродетелью, что нравственного или безнравственного в согласии с какими-то утверждениями. Я говорил, что каждый здравомыслящий человек принимает или отвергает что-то не потому, что он хочет или не хочет принять, а потому, что доводы его убеждают или не убеждают. Если он ошибся, оценивая, насколько они веские, это не значит, что он плохой человек, разве что не особенно умный. Если же, сочтя их неубедительными, он все-таки старается поверить, это просто глупо. Что ж, я и сегодня так думаю, но тогда я не видел того, чего многие не видят и по сей день. Я считал, что если человеческий разум однажды признал что-то истиной, он автоматически будет считать это истиной до тех пор, пока не появится серьезная причина пересмотреть привычную точку зрения. Собственно, я считал, что человеческим разумом управляет только логика – но это не так. Скажем, на основании веских доказательств я совершенно убежден в том, что обезболивающие средства не вызывают удушья, а опытный хирург не начнет операцию, пока я совсем не усну. Однако, когда меня кладут на операционный стол, и я ощущаю эту ужасную маску, меня словно ребенка охватывает паника. Мне кажется, что я задохнусь. Мне страшно, что меня начнут резать, прежде чем мое сознание отключится». Иными словами, я теряю веру в анестезию. И не потому, что эта вера противоречит рассудку. Напротив, им-то она и обоснована. Я теряю ее из-за воображения и эмоций. Битва идет между верой и разумом с одной стороны и эмоциями и воображением с другой. Когда вы задумаетесь об этом, то в голову вам придет множество примеров. Человек знает на основании достоверных фактов, что его знакомая девушка – большая лгунья, что она не умеет держать секретов и ей нельзя доверять. Но когда он с ней, разум его теряет эту веру, и он начинает думать, а может быть, на сей раз она другая, и снова ставит себя в дурацкое положение, рассказывая ей то, чего рассказывать не следовало. Его чувства и эмоции разрушили веру в то, что было правдой, и он это знал. Или возьмите другой пример. Мальчик учится плавать. Он прекрасно понимает умом, что человеческое тело совсем не обязательно пойдет ко дну, если оставить его в воде без поддержки. Он видел десятки плавающих людей. Но сможет ли он верить в это, когда инструктор уберет руку и оставит в воде без поддержки именно его? или внезапно потеряет веру, испугается и пойдет ко дну. Приблизительно то же происходит с христианством. Я не прошу кого бы то ни было принять Христа, если рассудок его под давлением доказательств говорит ему обратное. Так вера не приходит. Но, предположим, голос рассудка, опять-таки под давлением доказательств, свидетельствует в пользу христианства. Я могу сказать, что случится на протяжении нескольких недель. Наступит момент, когда вы получите плохие известия, или попадете в беду, или встретите людей, не верящих в то, во что вы поверили, и тотчас же противоречивые чувства поведут атаку на убеждения. Или придет минута, когда вас потянет к женщине, или вам захочется солгать, или вы собой залюбуетесь, или подвернется случай раздобыть деньги не совсем честно. Короче, такая минута, когда было бы удобнее, если бы вся эта христианская вера оказалась выдумкой. И снова желания поведут атаку. Я не говорю о тех случаях, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства. Таким доводом или фактом надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям противостоят настроения и чувства. Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово, искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Ведь настроения будут меняться, какую бы точку зрения ты ни принял, я это знаю по личному опыту. Теперь, когда я стал христианином, у меня бывает такое состояние, когда христианская истина представляется мне маловероятной, а в бытность мою атеистом на меня порой находило настроение, когда она казалась мне очень вероятной. Такого мятежа чувств и настроений против вашего истинного «я» вам не избежать. Вот почему вера так необходима. Пока вы не научитесь управлять настроениями, пока вы не укажете им их место, вы не сможете оставаться ни убежденным христианином, ни убежденным атеистом. Вы будете вечно метущимся существом, чье убеждение зависит от погоды или от желудка. Следовательно, человек должен развивать в себе привычку веры. Первый шаг тут – признать, что ваши настроения постоянно меняются. Далее – если вы однажды приняли христианство, позаботьтесь о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозных книг и посещение церкви неотъемлемы от христианской жизни. Нам надо все время напоминать, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было другие не закрепляются автоматически. Их необходимо питать. Возьмите 100 человек, потерявших веру в христианство – и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, по инерции. А сейчас я должен перейти к вере в более высоком назначении, и это самое трудное из всего, о чем я говорил. Вначале мы вернемся назад, к смирению. Вы помните, я говорил, что первый шаг на этом пути – признать присущую тебе гордыню. Второй шаг – серьезно попытаться осуществлять христианские добродетели. Одной недели для этого мало, такое короткое время ничего не покажет. Пытайтесь хотя бы 6 недель. Полностью провалившись, вы окажетесь, возможно, ниже того уровня, с которого начали, и обнаружите какую-то правду о себе. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. В наши дни, как это ни глупо, думают, что хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают его силу. Вы поняли, как сильна немецкая армия, сражаясь против нее, а не сдавшись в плен. Вы познаете силу ветра только тогда, когда идете против него, а не ложитесь на землю. Человек, который поддался искушению через 5 минут, просто не знает, каким оно стало бы через час. Вот, между прочим, почему плохие люди представляют очень плохо, что такое зло. Они защитились от этого тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу злого импульса, если не попытаемся противостоять ему. Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению, поэтому только Он знал его во всей полноте. Итак, серьезно пытаясь не отступать от христианских добродетелей, мы учимся признавать, что не способны жить в согласии с ними – от мысли, что Бог предлагает нам экзамен, на котором мы могли бы получить хорошие отметки, надо отказаться. Не годится и мысль о сделке, при которой мы могли бы исполнить наши обязательства и поставить Бога в положение, когда ему просто пришлось бы справедливости ради выполнить свои. Я думаю, каждому, у кого была какая-то неясная вера в Бога до того, как он стал христианином, приходили в голову такой экзамен или такая сделка. Но когда мы становимся христианами, мы начинаем понимать, что идея эта не срабатывает. Тогда некоторые решают, что само христианство обречено на неудачу, и отходят от него. Очевидно, они воображают Бога каким-то простаком, но он прекрасно обо всем знает. Одна из задач христианства именно в том и состоит, чтобы показать нам несостоятельность вышеупомянутых представлений. Бог ожидает той минуты, когда мы увидим, что на этом экзамене не заработаешь проходного балла и невозможно сделать Бога нашим должником. Потом приходит другое открытие. Каждая способность, которой вы наделены, способность двигать ногами или мыслить, дана Богом. И если каждый миг своей жизни мы будем служить Ему одному, то и тогда не сможем дать Ему ничего, что Ему бы не принадлежало. Когда мы говорим, что человек делает что-то для Бога или дает Богу, мы как маленький мальчик, который придет к отцу и скажет: «Папа, дай мне денег, я куплю тебе подарок». Конечно, отец даст, и подарок его порадует. Все это хорошо и правильно. Но только дурак подумает, что отец выиграл. Вот когда человек сделает оба эти открытия, Бог сможет по-настоящему приняться за него. Только после этого и начинается для него настоящая жизнь, человек пробуждается.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя-апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». А вот что пишет русский православный епископ, служивший в Лондоне и нередко цитировавший Льюиса, митрополит Антоний Сурожский. Цитирую. «Легко молиться в восторге, легко молиться в тоске, гораздо труднее молиться в обычные, тусклые дни, когда к этому нет ни внешнего, ни внутреннего побуждения». Конец цитаты. На мой взгляд, это очень рифмуется с вопросом, поставленным Льюисом. Как хранить веру, когда меняются чувства и настроения? Только владыка Антоний заостряет вопрос и говорит уже и конкретнее о молитве, о том, в чем вера реализуется. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться».
Легко молиться в восторге, легко молиться в тоске. Гораздо труднее молиться в обычные тусклые дни, когда к этому нет ни внешнего, ни внутреннего побуждения. Тогда надо уметь принуждать себя к молитве. Почему? Потому что наша молитвенная жизнь должна быть выражением не только наших непосредственных чувств, но и наших постоянных, прочных, неотъемлемых убеждений. Это относится ко всем нашим душевным состояниям. Бывают моменты, когда, обессилев от усталости, мы не способны ощущать глубоко привязанность к самым любимым нами людям. Если бы нас о ней спросили, мы могли бы с уверенностью ответить, что она есть, но слишком далеко ушла в глубины, мы ее не ощущаем, а усталость вот она, одолевает. Чувства есть, но порой жизненный напор, сила, способность отозваться, как будто погасли. Нашей жизнью движет только воля. А воля в сочетании с ясными убеждениями, к которым мы относимся ответственно, с порывом, свободным от страсти, — главный двигатель жизни. Если усилие основано только на общественных условностях, оно мертвит, а не животворит душу. Усилие, впрочем, состоит не только из жесткости, оно не безжалостно. Оно может сочетаться с большим пониманием себя и других, с большим милосердием. Что касается молитвы, усилие возникает, когда живому чувству недостает интенсивности и яркости, чтобы собрать все душевные силы. Тогда мы должны стать перед Богом актом чистой веры. Мы знаем, что Он есть, и знаем, кто Он. Мы идем поклониться Ему с благоговейным страхом, без которого невозможно приблизиться к святости. Собранным постоянным усилием надо вкладывать в эту встречу все внимание, всю глубину, каких она заслуживает, И прежде всего надо принуждать себя к этой встрече, потому что цель всякой встречи с Богом не столько непосредственная радость этой встречи, сколько радость, которая постепенно рождается от длительного труда, по мере того, как общение с Богом преображает нас, и мы начинаем жить божественной жизнью, как бы переливающейся через край из Его природы. То есть надо, не пытаясь обманывать себя, еще менее Бога, встать перед Ним и приносить Ему каждое слово, каждое выражение нашей молитвы из глубины цельного убеждения ума и воли. Это означает две вещи. С одной стороны, что мы ищем не радости этой встречи, а глубокого преображения, которое только Бог может совершить в нас, что мы готовы, по слову отцов церкви, дать кровь, чтобы принять дух. И с другой стороны, что слова нашей молитвы выражают с предельной точностью наши подлинные убеждения. Когда мы молимся собственными словами, молитва наша должна быть трезва, внимательна, безыскусна. Она должна выражать как реальность данного момента во всей ее наготе и убожестве, так и наши четкие убеждения и твердую устремленность. Это требует большого напряженного самоотречения, но само оно – один из существенных элементов этой встречи. Если мы употребляем готовые молитвы, а они родились из чувства трагичности и живого порыва великих душ, мы должны быть внимательны, чтобы не солгать Богу под тем предлогом, будто приносим Ему достойные Его молитвы. На периоды сухости нам надо иметь в запасе молитвы, которые мы в другое время глубоко пережили, на которые отозвались умом, волей и сердцем, такие молитвы, которые выражают наши глубины, можно принести Богу. Однако порой нам придется выбирать среди них. Есть выражения, которые мы можем употреблять в светлые периоды жизни и не можем повторить просто актом веры в самих себя. Когда сердце наше двоится, когда все колеблется внутри нас и вокруг, мы не можем сказать Господу: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» Псалом 56, стих 8. Многие выражения в какие-то моменты превосходят реальность. Тогда надо их разнообразить, даже изменять, чтобы говорить Богу только правду. Надо найти равновесие и уметь выражать твердые убеждения и одновременно избежать опасности исказить наше истинное состояние данного момента. И еще очень важно научиться употреблять эти молитвы, чтобы пробуждать задремавшую душу, вернуть ее к жизни. Потому что Слово Божие животворит. На периоды упадка можно посоветовать две вещи. Первое – начать с чтения Священного Писания. Когда душа тусклая, жизнь как будто погасла, можно, тем не менее, сеять Слово. И, возможно, душа наша более, чем нам казалось, готова принять его, отозваться и принести плод. И здесь надо выбрать среди текстов Священного Писания те, которые нас обычно трогают, над которыми мы много размышляли, на которые душа наша отзывалась живо, которые связаны с нашей внутренней жизнью, которые проникли в нее, как те три меры дрожжей, какие женщина бросает в тесто, чтобы оно поднялось. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. В периоды, когда в душе темно, надо перечитывать, снова продумывать такие места. Надо, опираясь на них, возносить молитву, быть может и холодную, как будто безжизненную, но которая правдива. Кстати, так поступать можно не только в периоды трудничества. Священное Писание – это слово, с которым Бог обращается к нам. Начать с него и отозваться бывает очень плодотворно для внутренней жизни. Но в моменты упадка душевных сил поступать так тем более оправданно, что Слово Божие сильно и действенно. Это творческое слово. оно звучит и проникает глубже, чем в доступные поверхностные слои души. Оно потрясает самые ее глубины, потому что Слово Божие – жизнь и может вернуть нам жизнь, присущей Ему силой, потому что это Слово самого Бога, которое обращается к нашей душе. Если мы пользуемся молитвами, сложенными святыми, как я уже сказал, у нас должен быть некоторый их запас, готовыми выручить нас. Главное затруднение, с которым мы столкнемся в эти моменты внутренней мертвости, в том, что мы не знаем, куда обратиться, куда направить молитву. Бог как будто отсутствует, небо пусто, и нам кажется, что наш крик отчаяния никто не слышит. Тогда надо направить острие нашей молитвы не к Богу, которого мы не умеем встретить, не к пустому бездонному небу, не к огромности пространства, от которой мы теряемся и исполняемся отчаяние, а на самих себя. Каждое слово молитвы следует обратить к собственной дремлющей, унылой, подавленной, как будто мертвой душе. Надо поступить со своей душой, как мать поступает с упрямящимся ребенком. Она сажает его на колени и рассказывает ему сказку. Сначала ребенок слушает невнимательно, но постепенно начинает вслушиваться со все большим вниманием. Так бывает и с нами. Мы должны произносить каждое слово, пытаясь охватить его умом, не углубляясь мыслью в его смысл, не делая его предметом размышления, а в его простом значении, в его семантической четкости. Произнести слово, приникнуть к нему умом, направить его на собственное сердце, повторить, если надо, фразу или часть ее раз и два и три, пытаясь соединить ее с тем, что еще живо в нас, чтобы разжечь пламя, тлеющее под пеплом. Надо попытаться не напрягать свою волю, а напротив дать ей расслабиться, успокоиться. Потому что покой также один из элементов подвига. Способность расслабиться и стать гибким, отдаться не пассивно, а доверчиво, и слушать всем умом, отзываться без напряжения теми силами, что еще живы в нашем сердце, на слова, ставшие привычными. Эти глубокие слова в свое время родились среди пустыни в сердцах подвижников молитвы, которые жили в Боге. Если мы в простоте, без напряжения, не прилагая новой усталости к той, что уже давит нас, не добавляя нового усилия к тому, что нас уже гнетет, будем слушать эти слова, повторять их, стараться до конца насытиться ими, найти в них смысл, вкус, то часто после какого-то, может быть, и продолжительного времени эти слова вернут жизнь сначала нашему сердцу, потом и воле, вернут нам способность подняться и действовать той высшей активностью, какой является молитва.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского «Мужество молиться». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере, о том, как держаться веры в ситуации, когда день на день не приходится, когда изменчивы настроения, чувства и обстоятельства. В каком-то смысле это вопрос о том, как разглядеть, разгадать религиозное измерение в каждом, даже самом бытовом моменте жизни. Например, в бессоннице или во встрече с несносным болтуном. Что нужно, чтобы увидеть их в свете Божьего луча, как называет это русский философ Иван Ильин в книге «Аксиомы религиозного опыта». За ответом давайте обратимся к аудиоверсии этой книги.
Чему учит меня бессонница? Она наглядно удостоверяет меня, что наш человеческий произвол имеет свои пределы, ибо сон наступает сам собою, по выражению Аристотеля, и не повинуется приказу. Мы живем пронизанные таинственной сетью природных законов, которым надо прислушиваться, чтобы верно внимать их сокровенной разумности. Откуда она, эта разумность? Как вступить мне в ее целебные воды? В долгие часы ночного одиночества, покинутые всеми, я дивуюсь на эту Богом созданную таинственную разумность и учусь доверяться ей и предстоять ее Творцу. Бессонница дает мне одиночество, а к Богу можно прийти, только оставшись с Ним наедине. Она открывает мне мою беспомощность, а ее необходимо испытать всякому, чтобы узнать, откуда может прийти истинная помощь. Она заставляет меня испытать, что есть тайна сна и благословение сна, а тайна и благословение – суть пути, ведущие к Богу. Лучами Духа я освещаю всю свою жизнь и слышу, как освобождается во мне голос моей совести. А голос совести есть сразу зов Бога и моя молитва к Нему. И так все завершается молитвой. Так я хотел бы уснуть и в час смерти. Господи, благодарю Тебя за эти дары бессонной ночи, ибо Твой свет светил мне в этой земной тьме. Что значит эта скука, переходящая в тоску и в безысходное томление? Мной овладевает безрадостность, мертвое безразличие ко всему, душевная подавленность, духовное бессилие. Мне все не мило, я ничего и никого не люблю. Словно иссякла во мне сила любви, дар видения, способность радования. Мир ли оскудел со всем своим богатством, во всех своих тайнах и глубинах, со всей своей красотой? Нет, это я оскудел. Не говорит моя любознательность, не поет мое сердце, не мечтают мои желания. Это означает, что счастье наше в любви и что тоска от ее угасания. Почему же она угасла во мне? Не потому ли, что я плохо и безмерно любил недостойное? Значит, необходимо искусство любви, верный выбор предмета, любовь из главного, она не иссякает, любовь по главному, она разгорается все сильнее, любовь к главному, она не разочаровывает. И если сейчас нет во мне всего этого, то я терпеливо пережду мою тоску и попытаюсь пробудить мою любовь состраданием и добротой. Чему учит меня моя бедность? Это школа суровая, школа унижений. Всем кажется, будто бедный хуже других, недостойнее других, и именно потому осужден жить без радостей. И вот человек не должен желать богатства, пока не победит этих унижений, то есть пока не убедится в их мнимости. Чтобы убедиться, что он не хуже других, бедный человек должен найти настоящий критерий добра и зла и утвердить свое сердце и свою волю в добре. Этим он победит первое искушение бедности. Чтобы убедиться, что бедность и богатство не определяют ценности человека, бедный должен утвердить в себе чувство собственного духовного достоинства и тем победить второе искушение бедности. Затем он должен убедиться в том, что богатство не обеспечивает человеку ни любви, ни счастья, ни радости. Истинные источники радости доступны и бедному, и к этим источникам радости он должен найти верный путь, побеждая этим третье искушение бедности. И тогда его сердце станет неспособным к зависти, из которой родится всяческая злоба, пошлость и революционность. Тогда он утвердится в доброте сердца и в свободе духа и победит четвертое искушение бедности. Этим он духовно созреет к богатству, и всякое имущество станет для него орудием свободы, доброты, любви и духа. Вот для чего нашему поколению послана нищета. Господи, благодарю Тебя за эту дивную школу бедности. Она научила меня духовной свободе от земных благ. Что же предпочесть мне в жизни, ум или хитрость? Чему довериться, чем жить? Надо предпочесть то, от чего человек делается добрее, благороднее, чище, мудрее. То, что ведет его к духовности и к созерцанию Бога. Хитрость от инстинкта, она приближает человека к животному. Хитрость от чувства опасности, угрожаемости, она есть порождение страха. Хитрость родится из жадности и ведет к вражде. Она противоположна любви и означает борьбу всех против всех. Хитрость есть неверие в силу добра и мужества. Она свидетельствует о жизненном бессилии религиозной веры. Хитрость можно прощать, но ее трудно не презирать. Она свидетельствует о слабости духа и уводит от Бога. Но разве ум не уводит от Бога? Разве он исключает пошлость? Разве можно прожить одним умом? Нет. Ум без сердца мертвец, ум без совести подлец, без воли глупец, ум без воображения слепец. И вот наша эпоха, приведшая нас к кризису голого ума, показывает нам вдали новую великую идею, идею будущего, идею ума-разума, созерцающего из сердца, желающего из совести, мыслящего духовно и верующего в Бога. Идею, в сущности, древнюю, исконно священную, но нами утраченную. Ради осуществления одной этой идеи стоит жить, страдать и трудиться, ибо в ней залог и начало новой христианской культуры. В ней наше духовное возрождение. Итак, каждый вопрос из духа рожденный и каждый ответ духом найденный дают мне свет и очищение, ведут меня к Богу. Чему учит человека его телесная красота? Она учит его деликатности, такту, смирению. Она учит его не мириться с собственным душевным безобразием и нравственным уродством. Она требует от него внутренней гармонии и духовной красоты, чтобы он не жил среди людей в виде фальшивой маски совершенства, вечным соблазном для духовных слепцов. Чему я могу научиться у этого несносного болтуна? Ответственности за свои слова, бережливому отношению к праву слова и к излучению слова. Вниманию к глубине слова, желанию говорить только из главного и по главному, очищению разговорного пространства от пошлости. Почему мне непереносимо чувство голода, когда Спаситель постился 40 дней? Потому что мой дух еще не овладел моим инстинктом, который остается своевольным, требовательным, жадным и недуховным. Чего не хватает тщеславному человеку? Ему не хватает умения забывать себя в духовных предметах, жить ими, любить их, радоваться им, служить им. Ему не хватает воли быть, а не казаться. Ему не хватает искусства мерить себя Божиим лучом, а не человеческими оценками. Честь, есть ли пустой предрассудок? Честь как возможность и право уважать себя перед лицом Божиим есть драгоценнейшая основа жизни. Честь как право быть уважаемым духовно зрячими людьми есть великое утешение в жизни. Уважение людей ко взаимной чести воспитывает и единит их, отсюда взаимное отдание чести. Но внешние почести нужны не тому, кому их оказывают, ибо его честь не в почестях, но тем, кто их оказывает, ибо, преклоняясь перед чужим достоинством, люди воспитывают свое собственное. Такому исканию смысла и нахождению света и огня, такому измерению всего критериями духа, такому поставлению всего в Божий луч, каждый человек должен научиться сам в своем одиноко очищающемся сердце. Но лучше всего, если другие люди будут узнавать об осуществляемом им религиозном катарсисе из дел его жизни, ибо каждый шаг по этому пути дает человеку духовное горение, огонь которого излучается и светит другим помимо его воли. Я легко могу представить себе, что кто-нибудь скажет мне в ответ: «Да, на этом пути можно обрести немало мудрости и даже света, но Бога здесь нет, и дойти до Него этим путем безнадежно». Отвечаю: когда я в ясный летний день иду далекими полями, и солнце озаряет все великие пространства передо мной и надо мной, когда оно благостно согревает меня, даруя мне жизнь и врачуя меня теплом, когда я даже могу взглянуть на него, правда, лишь кратчайший миг, чтобы не ослепнуть, ибо не дано мне орляга зрака, тогда дошел ли я до солнца, или это безнадежно? Или его свет и тепло не оно само? Конечно, не оно само, но другого пути к нему у нас нет. Все великие религии знали, что нельзя узреть Бога, не очистившись, и потому вырабатывали учение о катарсисе, и были правы: пока человек идет пыльной дорогой, он пылит и сам застит себе солнечный свет, пока он бредет по болоту, туман застилает ему зрение, а в ночь греха солнца не видно совсем. Сократ был прав, когда верил в то, что совершенное постигается лишь в меру личного очищения, и чтобы увидеть Бога, необходимо вступить в Его чистые и светлые пространства. Вот почему Христа узнавали и принимали не все, но лишь чистые сердцем.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Автор заканчивает упоминанием одной из евангельских заповедей блаженств: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Быть может, эти слова о чистоте сердца не могли не прозвучать в рамках нашей сегодняшней темы о том, как держаться веры, несмотря ни на что, когда день на день не приходится, когда изменчиво настроение, чувства и обстоятельства. Об этой евангельской заповеди блаженства в одной из своих радиобесед размышлял известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
С шестой заповедью блаженства мы вступаем в тот внутренний мир христианства, который антирелигиозная пропаганда обходит всегда абсолютным молчанием, как бы боясь, что если люди узнают о нем, они поймут, что все ее этой пропаганды усилия и хитросплетения разлетятся в прах, окажутся просто ничем, наваждением, чепухой. Заповедь эта гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». О чем тут идет речь? Мы видели до сих пор, как в каждой из этих заповедей блаженств раскрывается одна из сторон человека, как о нем учит Христос, как все они вместе являют тот образ и то призвание человека, которое внесло в мир христианство. Что же раскрывается здесь, в этих словах о чистоте сердца и о каком видении Бога говорят они? Слово «чистота» в христианстве имеет совершенно исключительное значение. И оно означает нечто гораздо большее, чем простое отсутствие нравственной или еще половой распущенности. Оно выходит за пределы одной только морали. Чистота – это основное качество человека, и, может быть, лучше всего определить его как целостность. Чистота по христианскому учению ведет к целомудрию, то есть к целостной мудрости, к обладанию человеком всем богатством самого себя и данной ему жизни. Чистоте и целомудрию противостоят не столько грязь, распущенность, грех, сколько внутренняя запутанность, частичность, половинчатость, неполноценность. Основную интуицию греха в христианстве можно определить как потерю человеком самого себя, как слепоту, не позволяющую ему ничего правильно или целостно видеть и оценивать. И главная задача, главное призвание человека – эту внутреннюю целостность, внутреннюю чистоту восстановить, и, восстановив ее, снова получить ту полноту зрения, которую мы в своей расщепленности и слабости все время теряем. Современному человеку все это может показаться непонятным, ненужным, сложным. Но на деле здесь речь идет о чем-то очень простом, но о чем-то, что действительно современный человек почти совсем забыл. Страшное зло тех идеологий, что навязывают людям как абсолютную научную истину о них самих, в том, что в них не только умален, но по существу целиком отрицается внутренний мир человека. Или, говоря еще проще, его личность. Личность – это не просто индивидуальность. Личность по христианскому учению – это глубина каждого человека, то, что христианство и называет поэтому сердцем. Индивидуальность можно понимать как совокупность тех или иных черт, составляющих каждого данного человека. Его наружность, характер, вкусы, даже таланты и способности. Но все это еще не личность. Христианство учит, что в глубине каждого человека есть последняя и неразложимая сердцевина, то, что составляет его настоящее, ни с какими другими несравнимое и никакому другому несводимое «я». Это «я» единственно и неповторимо, и в нем укоренена настоящая жизнь человека. Так вот, это «я» мы все время как бы теряем в грохоте и заботах жизни. Мы все время живем на поверхности, в сутолке, в раздробленности времени, его моментов, пространства, страстей, увлечений и так дальше. И выходит так, что не я обладаю жизнью, а она, эта жизнь, всегда обладает мною, всегда навязывает мне содержание каждого отдельного момента, каждого настроения, желания, реакции на то или другое, что со мной случается. Но поэтому моя жизнь никогда и не бывает целостной или чистой, ибо я все время вижу только часть, только что-то отдельное, только то, что в настоящий момент владеет мною. Я как бы распадаюсь на ряд отдельных «я», не связанных ничем между собою, и в конечном итоге растворяюсь в каком-то безличном течении, в потоке, который несет меня в таинственное будущее и в конечном итоге в смерть. Материалистическая идеология принимает эту полную зависимость человека от внешнего, но в этом и заключена ее страшная ложь, ее действительно рабский характер. Христианство уже начинается с призыва человеку найти и восстановить в себе эту утраченную целостность. И это значит ту чистоту своего «я», которую так замутила и загрязнила жизнь, что мы ее почти уже больше не чувствуем. Все Евангелие, всякое слово Христа обращено прежде всего лично к каждому человеку, предполагает и утверждает наличие такой личности. Христос как бы говорит каждому из нас: «Ты существуешь, ты есть, и поэтому ты можешь услышать меня. Остановись, посмотри кругом себя, пойми, что твоя жизнь распалась на кусочки, на части, на обломки, что ты не владеешь ни собой, ни жизнью, и поэтому ты раб. Освободись. Но свобода прежде всего в тебе самом, внутри тебя, там, где ты можешь, наконец, встретиться с самим собой, найти себя и увидеть свою жизнь. Материалистическая идеология требует как раз обратного. Она говорит: не останавливайся, не задумывайся, не углубляйся. Мы тебе дали, даем и дадим все то, что тебе нужно, твою дневную порцию обязательной истины, и только в ту меру, в какую ты сольешься с ней, потеряешь свою обособленность и станешь безличным, только в ту меру ты и найдешь полное счастье. И между двумя этими учениями, христианским и материалистическим, не только пропасть, не только огромная разница. Между ними действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Или-или. Или растворение человека в безличном целом, в котором он уже не способен ничего видеть, кроме того, что ему приказано видеть, сознавать и воспринимать. Или же свободная встреча человека с целым, свободное, любовное, личное вхождение в него. И вся история христианства – не внешняя организационная социологическая история, о которой так любят говорить и которую так любит разоблачать антирелигиозная пропаганда, а внутренняя и потому настоящая его история, конечно, тут, в этом постоянном очищении человеком своего сердца, восстановлении им внутренней свободы и целостности, и поэтому в обладании, радостном и светлом, всей жизнью. Это и есть, по существу, опыт святости. И шестая заповедь блаженства призывает к ней. Она призывает человека вернуться к тому целостному зрению, увидеть то, чего он не видит в своей поверхности жизни, увидеть ту скрытую красоту, силу, свет и любовь, которую христианство называет Богом. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны нищие духом, таковых бы есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко они насытятся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.